Ветер в окно.
Звукорежиссер Антон Никитин и ведущая Ирина Озерская. А в эфире новый выпуск программы
«Живая память» к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Всем добрый вечер еще раз. В студии по-прежнему ведущая Ирина Озерская. В жившем, боровшемся и страдавшем в нашем городе Ленинграде во время блокады были и люди совершенно мирной профессии – ленинградские библиотекари. Не всегда молодые, не слишком здоровые. В основном, конечно, женщины и девушки. Они вносили свой посильный вклад в борьбу с фашистскими завоевателями. Умирая порой на своих рабочих местах, они не допускали и мысли о том, что враг пройдет по их родному городу. «Чтобы улицы Ленинграда топтала какая-то фашистская сволочь», это я цитирую из дневников библиотекарей. И сегодня мы решили поговорить о том, как же работали библиотеки нашего города, а точнее сфокусируемся мы сегодня на том, как работала Российская национальная библиотека во время блокады. И я пригласила к нам в студию Радио России Санкт-Петербург, главного научного сотрудника Российской национальной библиотеки, доктора педагогических наук, профессора Галину Васильевну Михееву. Здравствуйте, Галина Васильевна.
Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, как отреагировали РНБ сотрудники вот с самого начала, наверное, войны?
Война ворвалась в мирные залы государственной публичной библиотеки Салтыкова-Щедрина, такое название носила библиотека в те годы, днем 22 июня. Залы были переполнены, студенты готовились к сдаче экзаменов, ученые писали свои труды, инженеры искали какие-то новые подходы к решению своих задач. Народ высыпал на улицы. Вышли сотрудники, вышли читатели. Наверное, многим известна фотография знаменитого военного фотографа Трахтенберга, которая показывает, как впервые ленинградцы отреагировали на сообщения о начале войны. На углу улицы Малой Садовой Невского проспекта висел репродуктор, и все с замиранием сердца слушали о том, что мирная жизнь прервалась и наступает совершенно другая жизнь. Уже на второй день, 23 июня 1941 года, команда МПВО библиотеки, 102 человека, в основном молодые девушки, приступила к выполнению своих обязанностей и перешла на казарменное положение.
Это библиотекари, да?
Это библиотечные девушки, в основном комсомолки, молодые. В первые же дни войны 50 человек, сотрудников библиотеки, мужчин и женщин, ушли на фронт, народное ополчение. Среди них были ведущие научные сотрудники, не все из них потом вернулись на работу. А библиотека приступила к выполнению тех задач, которые стояли перед ней – защита, оборона, помощь фронту, помощь тылу.
Защита, оборона, помощь фронту, помощь тылу. А с самими книгами-то кто-то работал?
Работали. Через несколько дней, 3 июля, было принято постановление Совнаркома о том, что наиболее ценные источники, наиболее ценные документы, книги и рукописи должны быть вывезены в эвакуацию. И с этого дня в течение 2 недель, днем и ночью, не прекращая работу, сотрудники, члены их семей и заинтересованные читатели занимались тем, что сколачивали ящики для упаковки ценнейших фондов библиотеки. В эвакуацию в город Меликес, теперешний Димитровград, Ульяновской области, вывезли 350 тысяч наиболее ценных книг и рукописей. И 26 сотрудников сопровождали эти два эшелона. Возглавил эшелоны тогдашний директор Александр Христофорович Вольпер. Он еще не знал, что ему не удастся вернуться в Ленинград и что наступят те жестокие и тяжелые дни блокады. Он думал, что на время отвезет фонды в эвакуацию и вернется к исполнению своих обязанностей. А вместо себя он оставил молодую 34-летнюю женщину Елену Филипповну Егоренкову, которая была по должности ученым-секретарем, но на время Вольпера должна была возглавить подготовку библиотеки к защите фондов и читателей. Были открыты бомбоубежища внизу в библиотеке, и около 1 000 000 книг, которые остались. Всего в библиотеке к этому времени было 8,5 миллионов, 350 тысяч вывезли в эвакуацию в Меликес, и остальные вот 1 000 000 тоже ценных изданий переместили в подвал. Туда же переехали и каталоги библиотеки, и работа по перемещению фондов и каталогов велась круглосуточно. 8 сентября, тяжелый трагический день и для нашего города, был не менее трагическим и для сотрудников. Дежурившие на крыше видели, как в это время к библиотеке подлетал самолет, который сбросил 3 бомбы. Первая упала около цирка, вторая на углу Невского и Малой Садовой, и третья за Екатерининским садиком около театра. В библиотеке были выбиты стекла, пострадала оконные рамы, крыша, но это были только еще первые, самые легкие потери для библиотеки. И тем не менее читатели, несмотря на военные годы, шли и шли в библиотеку. Это были другие читатели. Это были уже военруки, медицинские работники, эти были офицеры. Изменились запросы. Если раньше спрашивалась научная литература, художественная, то теперь стали выполнять запросы по строительству землянок, по подготовке шалашей для партизанских отрядов. С наступлением зимы появились запросы об использовании лыж во время сражений в военных условиях. Запрос о подготовке дороги жизни – это был один из основных запросов, которые выполняли библиотекари. Нужно было дать все сведения о замерзании и таянии льда, о том, каково должно быть перекрытие по дороге жизни, чтобы выдержали машины.
А шпионы не попадали в библиотеку? Ведь они могли проследить, кто что спрашивает, и тоже какие-то сведения, например, о дороге жизни.
Вы знаете, таких фактов нам неизвестно. Я думаю, что шпионов интересовала не столько библиотека, сколько остальные объекты. Но как-то вот обошлось. Уже к октябрю месяцу наступили зимние условия, это была очень ранняя и очень тяжелая зима. Температура в помещениях была -2, -5 градусов. И тем не менее сотрудники продолжали выполнять свои обязанности, они обслуживали читателей, готовили материалы по запросам штаба Ленинградского военного округа. На плечи Елены Филипповны Игоренковой, это единственный директор, она была утверждена 3 октября 1941 года в этой должности.
Когда было понятно, что Вольпер не вернулся,
все, да? Было понятно с 8 сентября, когда блокада закрылась, было понятно, что Вольпер не сможет из Меликеса. Вообще жизнь в эвакуации библиотеки – это особая отдельная страница, которая заслуживает когда-нибудь своего специального рассказа. И все уже после 8 сентября было понятно, что руководить придется этой молодой женщине. Она была без мужа, они развелись накануне войны, и с ней была 5-летняя дочь, которую, к счастью, ей удалось отправить с бабушкой в Саратовскую область.
Дочь-то выжила?
Выжила, угу. Да, выжила. В библиотеке погас свет, перестал действовать водопровод. Наступила тяжелая, суровая первая блокадная зима. Вот лишь немногие воспоминания тех, кто служил в библиотеке в ту первую беспощадную блокадную зиму. Евгения Константиновна Нардова, заведующая отделом систематизации, один из ведущих специалистов библиотеки. Вот что она пишет. В отдел явились летчики со срочным запросом. Нужна книга об эстонских горючих сланцах, да еще и с картой этих месторождений. Пошла я с лучинкой в подвал, где прятались наши каталоги. Книга такая была, я ее помнила. Путеводитель по прибалтийским странам. И сланцы там были, и карта была. Это я тоже хорошо помнила. Лучинка помогла мне найти в предметном каталоге шифр книги. А другая лучинка помогла найти в фонде и саму книгу. Это было как раз то, что нужно было летчикам. А через 2-3 дня мы с чувством торжества прочитали в «Правде» сообщение о том, что наша авиация разгромила месторождение эстонских сланцев. Вот вам и наша мирная профессия. Зима была действительно тяжелой, невыносимо тяжелой, и все равно библиотекари осознавали, что их работа, мирная, казалось бы, работа на помощь фронту и тылу, это тоже своего рода удар по врагу. Мария Александровна Садова, ведущий библиограф нашей библиотеки, с богатым дореволюционным прошлым, Бестужевка, писала: «По обледенелым ступеням медленно спускаешься в подвал на уровне бомбоубежища, где хранятся ценнейшие каталоги библиотеки. В одной руке читательские требования и списки книг по разным заданиям, в другой – ключ и зажженный фонарь. Мороз обжигает пальцы, поворачивающий ключ в замке. Холод, мрак и одиночество охватывают тебя со всех сторон. Какие же темы волнуют читателя на сегодняшний день? Вопросы питания. Спрашивается литература о дикорастущих съедобных растениях. Военные вопросы, уличные бои. Новые работы по хирургии, свежие медицинские журналы. Видишь мысленным взором этих читателей, надеющихся подчеркнуть в найденных тобой книгах и статьях, возможность исцеления и спасения многих человеческих жизней. Трудно тебе, холодно и мучительно голодно. Падают силы, но долг прежде всего. Ты перевозлагаешь себя и блуждаешь вокруг каталогов с мерцающим фонарем, как часовой на своем посту. Я иногда думаю, что Может быть, город выстоял в ту тяжелую первую блокадную зиму именно потому, что в самом центре Петербурга, на пересечении Невского проспекта и Большой Садовой, улицы 2 июля и проспекта 25 октября, так тогда они назывались, билось сердце государственной публичной библиотеки, в которой изможденные, холодные, голодные сотрудницы, превозмогая себя, обслуживали таких же читателей, которые к ним пришли, все-таки за знаниями. И эта мирная профессия в тот период была, пожалуй, наравне с военной.
Живая память. К 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Самоотверженную работу библиотекарей высоко оценивали журналисты и литературоведы, которые оставили нам документальные свидетельства того времени. Рейзов писал: «Отряд медицинских работников получил важное задание – оказать помощь нашим частям, добраться до которых можно было только по воздуху. Люди это никогда не спускались на парашютах и не знали местности, где должны были приземлиться. Руководитель операции обратился в публичную библиотеку за помощью. При свете летучей мыши, так назывались тогда фонарики, пожилая сотрудница спустилась в подвал. Здесь было -36. Пол превратился в каток, сверкающий при свете крошечного фонаря. Карточки каталога обжигали пальцы. 2,5 часа сотрудница, скользя по льду в темноте, разыскивала ящики и перебирала карточки. Все нужные материалы были найдены, но сотрудница отморозила обе руки. Сведения, полученные отрядом, позволили ему блестяще выполнить возложенное на него задание. Врач, руководивший операцией, пришел в библиотеку передать благодарность командованию. Осторожно, боясь причинить боль, он пожимал слабые, обмороженные руки библиотекарши и говорил, что ей обязаны жизнью десятки людей.
Да, вообще удивительно, конечно, что вроде бы такая мирная профессия – библиотекарь.
Вы знаете, моральные качества тех людей потрясают. Вот для меня на всю жизнь как бы символом борьбы наших библиотекарей с теми трудностями, с голодом, холодом, с ужасами блокады осталась фигура такой скромной женщины Евлалии Сергеевны Ден. Она работала в библиотеке, занималась каталогизацией, ничем особо не выделялась, скромная, тихая. Но вот в тяжелую блокадную зиму была создана столовская комиссия. Она состояла из нескольких сотрудниц. Во главе ее поставили вот Евлалию Сергеевну Ден. И она занималась распределением ненормированных продуктов, тех, которые удавалось достать не по карточкам. Это были какие-то несколько замороженных картофелин, это были какие-то сухари, это был тот же клей, который можно было разводить и варить из него что-то. И в первую очередь это должно было достаться тем сотрудникам, у которых были маленькие дети. И вот можете себе представить, какими качествами обладала эта женщина, что в феврале 42 года ее муж, эконом-географ Ден, который тоже раньше работал в библиотеке, умер от голода. Мы сегодняшние могли бы так поступить, имея ненормированные продукты, и спасти жизнь мужа, а не отдать это детям. Это, знаете, дорогого стоит. Сама Елена Филипповна Егоренкова, на плечи которой легла вся забота о сотрудниках и о спасении фондов, занималась теми же обычными библиотечными делами. Она выполняла запросы, которые поступали с фронта и из тыла. Она на казарменном положении, находясь в библиотеке, помогала спасать раненых. Раньше по Невскому ходили трамваи, и немцы приселялись очень часто на угол Садовой и Невского, там, где вот угол гостиного двора, попадали снаряды. Там было довольно много раненых. Вот в один прекрасный день Елена Филипповна Егоренкова перевязала 50 человек раненых, которые оттуда забирали в библиотеку.
То есть они, библиотекари, сами выходили?
Библиотекари выходили, подбирали раненых.
А вот, Галина Васильевна, по поводу казарменного положения, это все сотрудники перешли и когда?
Сначала на казарменное положение перешли только сотрудники, вот, члены МПВО, местной противовоздушной обороны, а постепенно зимой, поскольку добираться до библиотеки сил не хватало, на казарменное положение фактически жили в библиотеке, в подвалах сотрудники, те, которые работали.
А детей можно было с собой,
да,
поселить?
Да, детей можно было с собой, не бросать же их в оставшихся опустевших домах. В библиотеке был создан стационар в подвале, через который в общей сложности прошли 200 человек, и считайте, что им была спасена жизнь.
Там, наверное, печку какую-то сделали.
Да, там была буржуйка. Поскольку водопровод не работал и отопление было отключено, то есть огромный читальный зал в Воротиловском корпусе, тот, который сейчас называется универсальный читальный зал, он был разбомблен, туда попала бомба. Холод, ветер и стужа были во всех помещениях. Читальный зал, если так можно это назвать, сказать, были перемещены в два места. Это был кабинет директора и столовая. Там были буржуйки, там они топились, и там читатели. Обращение к библиотеку было круглосуточное. Государственная публичная библиотека, нынешняя Российская национальная, ни на один день не прекращала обслуживание читателей.
То есть всю блокаду?
Ни на один день. Абсолютно. Это была единственная библиотека в городе, которая вообще не закрывалась. Остальные вынуждены были на какой-то период закрываться. Наша библиотека не закрывалась.
А вот все-таки художественную литературу вообще не брали тогда?
Брали. Блокадную зиму с художественной литературой народ не дружил. А вот когда уже в 43-м году фронт отодвинулся и была прорвана блокада, стали актуальными требования, во-первых, на литературу по восстановлению эксплуатации трамваев, разрушенных зданий, материал для написания листовок обращений к немцам, чтобы они заканчивали войну. Поступали требования на художественную литературу. Вот как раз с 43-го года требования на художественную литературу пошли. Огромное количество требований было на работы Шолохова, Горбатова, Алигер, Ванды Василевской, Тихонова, Симонова, то есть современных. Не обошли вниманием и классику. Толстой, Гоголь, Тургенев, Пушкин, Лермонтов, Горький – это все то, что спрашивали читатели. И особенно их интересовала литература о героическом прошлом русского народа. Об Александре Невском, Дмитрии Донском, Кутузове, Суворове, Щерце, Котовском.
Ну, где можно было, наверное, почерпнуть что-то, что
да,
поддерживало дальше.
Кроме обычной работы в библиотеке, женщины-библиотекари, их в основном только женщины, выполняли все оборонные работы. То есть они принимали участие в рытье окопов, принимали участие в уборке города. Первый, кто вышел на уборку вокруг библиотеки в марте 1942 года, была Егоренкова и секретарь парторганизации Любовь Михайловна Филиппова. Это вот две женщины, которые библиотеку вдохновляли в годы войны. В связи со таянием снега была опасность эпидемии, поэтому надо было принимать участие в уборке.
А сколько библиотекари получали хлеба? Самый страшный брак.
Библиотекари получали норму хлеба такую, как все ленинградцы.
То есть 125 грамм,
да.
То есть у них не было работы, как
у вот них не было. Они считались рабочими, они считались библиотечными служащими, получали 125 грамм.
Удивительно, а умирали же библиотекари, да, наверное? Сколько?
Первую блокадную зиму погибли и умерли 138 человек, причем в основном на своих рабочих местах. Мы знаем их всех поименно. К 40-летию Победы был выпущен сборник, который назывался «В память ушедших и во славу живущих. Хроника жизни библиотеки. День за днем из тех приказов, которые мы только могли, из источников». 138 человек, причем это были лучшие. Те, которые перешагнули рубеж Октябрьской революции, некоторые начинали еще до революции работать. Ну, например, Владимир Иванович Банк, историк-медиевист, ученый-секретарь, директор высших курсов библиотековедения, первого высшего учебного библиотечного заведения в нашей стране, которое было при нашей библиотеке, один из основателей аспирантуры, глава справочного бюро. Майков Леонид Николаевич, член-корреспондент Академии наук, который трудился в библиотеке, тоже скончался. Мария Эдуардовна Орловская, заведующая отделом фондов и обслуживания. Эти имена можно перечислять бесконечно. Многие умирали на своем рабочем месте, и даже вывоз трупов был затруднен. Они так и лежали на столах в тех залах, в которых они прежде обслуживали читателей, иногда до двух недель. Сохранились тяжелые воспоминания тех лет Фани Давыдовны Бортновской. Человек интересной судьбы. Родилась она в Англии, ее родители, члены социал-демократической партии Великобритании, эмигрировали в Россию. Она до последних дней, я застала еще, она работала с трудом.
Пережила блокаду.
Да-да, с трудом говорила по-русски, прекрасно владея английским языком, но акценты у нее были. Она была, кстати, одной из переводчиц во время Нюрнбергского процесса, ее туда привлекали. Она писала о том, что на сундуке в коридоре библиотечном лежал труп сотрудника, а мы знали, что в этом сундуке хранятся какие-то остатки столярного клея, и мы не могли это тронуть. Казалось бы, во время такой тяжелой жизни какие могут быть занятия, кроме выполнения запросов тыла, спасения жизни своих товарищей, забота о своих семьях? Ничего подобного. В октябре 1942 года библиотека проводит научную конференцию, посвященную 25-летию Октябрьской революции. С докладами выступали и библиотечные работники, и те ученые, которые оставались в городе. Сама сессия эта научная проходила в театре Евгения Демини, потому что в библиотеке было холодно и разрушено. Были артобстрелы во время сессии, поэтому докладчики и слушатели спускались в бомбоубежище. Когда бомбометание и артобстрел прекращались, они возвращались и продолжали научную сессию. Беспримерным подвигом наших сотрудников можно считать создание коллекции «Ленинград в годы Великой Отечественной войны». Дело в том, что в городе мы остановились типографии на зимний период 1941-1942 годов, которые затем начали работу, и вот Вера Александровна Каратыгина, Бестужевка, интеллигентная женщина, которая до войны занималась созданием коллекции «Литература о Ленинграде» и картотеки, посвященной этой теме, она взяла на себя инициативу, привлекла остальных сотрудников, и они стали собирать все печатные материалы, которые выходили в Ленинграде в годы Великой Отечественной войны и блокады. Это были книги, газеты, журналы.
И детский журнал «Костер», наверное, тоже.
Да, и листовки, обращения, афиши, плакаты, пригласительные билеты и продовольственные карточки. В общей сложности эта коллекция, она хранится у нас как особо уникальное собрание, насчитывает 20 тысяч единиц хранения. И там есть даже карточки декабря 1942 года с неотрезанными кусочками. Это значит, человек умер, а карточка осталась.
А вот пригласительные билеты, куда они были?
Пригласительные билеты работали. Театры со второй зимы стали собираться, да.
И, наверное, на симфонию седьмую.
Обязательно,
премьеру, да?
Обязательно. У нас даже с автографом Шостаковича она хранит программка на эту симфонию.
А вот эту коллекцию как можно посмотреть сегодня в РНБ?
Эту коллекцию можно посмотреть замечательно. Во-первых, она вся представлена на сайте нашей библиотеки в разделе коллекции. И, во-вторых, к 70-летию Победы нами выпущен альбом, который называется «Беспримерный подвиг Ленинграда».
Ее не выставляют уже?
Нет, нет. Ее не выставляют, ее показывают руками и рук нельзя, потому что качество бумаги тех лет, вы понимаете. Поэтому она в электронном виде представлена полностью. На экскурсии вам могут ее показать, но трогать эти издания не надо. У нас, когда собираются какие-то журналисты, приходят к нам, и когда мы все раскладываем на столах, они все могут видеть. Как только фронт был отодвинут от города, стал вопрос о том, что библиотеку необходимо восстанавливать, потому что бомба попала даже в кабинет Фауста. Это уникальное был создан в 1857 году архитекторами Горностаевым и Собольщиковым. Такой вид монастырской кельи, в которой хранились, слава богу, их увезли в эвакуацию, в тот период только там была обстановка, но он был разрушен, кабинет Фауста. Не только его надо было восстановить нормальный большой читальный зал.
И там хранились, вы не договорили, очень редкие книги.
Да-да-да. До отъезда в эвакуацию там хранились инкунабулы, книги начала XVI века, там хранились Петровская печать. Все это было, слава богу, вывезено и спасено. Вот некоторые цифры, которые могут характеризовать, как проходила работа нашей библиотеки. Только за годы блокады, не за всю войну, за годы блокады, библиотеку посетили свыше 10 тысяч читателей. Причем некоторые из них приходили неоднократно, это просто живых людей столько было. Им было выдано около 500 000 единиц хранения книг, журналов и газет.
Можно было с собой тогда брать?
Нет. Из публичной библиотеки брать с собой ничего
нельзя.
Было нельзя.
Почему я удивилась?
Ничего было нельзя.
Читали
нет,
там.
Читали там. Обслуживали только в читальных залах. Обычно записывались читатели по тем же правилам, по которым это было и до войны. Они записывались, приходили, читали на месте и перед уходом все это сдавали.
Это нужно не мертвым. Это надо живым.
Какие могли вообще быть праздники в такой период? А праздники были. В ноябре 1943 года библиотека торжественно отметила юбилей 85 лет Ивана Афанасьевича Бычкова, член-корреспондент Академии наук. Он категорически отказался уехать в эвакуацию, хотя его пытались отправить вместе с рукописным отделом, который он возглавлял. Он сказал, что нет, ни перед какими немцами он не собирается вообще преклоняться и уезжать. Он пережил блокаду. Он был в библиотечном стационаре, куда определил его Егоренкова, тщательно просто следившая за состоянием его здоровья. Сохранилось благодарственное письмо его ей. Библиотека отметила юбилей, он получил орден Трудового Красного Знамени. К счастью, успели, потому что он скончался весной 44-го года, но праздник был грандиозный.
И вот точно по этому поводу.
По этому
раз,
поводу.
Да.
И также в 44-м году отмечали столетие со дня смерти Ивана Афанасьевича Крылова, который 41 год проработал в нашей библиотеке и напрасно слыл ленивым толстым. Это такая иллюзия, он был совершенно другой человек. И в этот год, в 1944 году, на здании нашей библиотеки появилась мемориальная доска, посвященная тому, что в ней работал Иван Афанасьевич Крылов.
То есть в 1944 году повесили?
В 1944 году.
Удивительно, как хватило сил.
Грандиозным событием стала юбилейная конференция, которую, знаете, как чувствовали, библиотека ее готовила с конца 1944 года, а проходила она 11-13 мая 1945 года. То есть прям вот, ну вот, чувствовали, что победа будет в эти дни. Конференция была грандиозной.
А чему посвящена?
Она была посвящена роли публичной библиотеки и ее сотрудников в сохранении культуры, развитии просвещения, развитии литературы. Выступал Михаил Павлович Алексеев, Крачковский Игнатий Леонидович, выступал Павел Наумович Берков, то есть, ну, цвет нашей филологической науки. Очень интересно, что при подготовке этой конференции Елена Филипповна Игоренко впервые тогда поставила вопрос об изменении даты основания библиотеки. Всегда библиотеки считалось, и так до революции было принято, и после революции, свято мы отмечали, что библиотека открылась для читателей в 1814 году. Поэтому все юбилеи, значит, столетия, 150-летия и так далее. Игоренко обратил внимание, что библиотека-то была основана императрицей Екатериной II в 1795 году, когда Суворов взял Варшаву и библиотеку Залузской привезли. Ну, не модно было в то время императоры, но она, тем не менее, обратилась в наркомпрос с предложением все-таки в 1945 году отметить юбилей библиотеки, основанной в 1795. Тогда не поддержали эту идею правительства и руководства, а вот эту идею все-таки сумел довести до конца наш директор, мудрый Владимир Николаевич Зайцев, который в 1995 году отметил 200-летие со дня основания императорской публичной библиотеки. Так что, видите, не только потеря близких, не только голод, не только боль, страх за тех, кто воюет на фронте, за тех, кто гибнет в городе. Очевидно, такая нормальная жизнь, она все-таки продолжалась. И это тоже был своего рода вызов немцам. Ну, не смогли они задушить Ленинград. И праздники были, и юбилеи отмечали, и научные сессии проводили. И вместе с тем и гибли, и умирали, и теряли лучших. Все было вместе. Если можно, еще один сюжет. В городе часть населения уехала в эвакуацию, часть также гибла в своих квартирах от голода и холода. Какие-то в здания попадали бомбы. Было очень много бесхозных библиотек, брошенных, оказавшихся личных библиотек, оказавшихся в разрушенных домах, в квартирах, в которых умерли жители и владельцы этих библиотек. Нужно было все это спасать. Во главе отдела комплектования стояла потрясающая женщина Мария Васильевна Машкова. Молодая в тот период, с двумя детьми, которые были у нее в это время. Муж ее, Всеволод Александрович Марин, работал в нашей библиотеке заместителем директора. Весельчак, организатор всех походов за дровами для библиотеки. Он очень во многом поддерживал всех женщин, не только свою жену, но и друзей библиотечных. Так вот, Мария Васильевна Машкова, она потом станет доктором наук, выдающимся ученым, напишет потрясающую диссертацию по истории русской библиографии. Вот она возглавляла отдел комплектования и вместе с целой группой сотрудниц отправлялась в так называемые походы. Это называлось походами. Эмиссары библиотеки, так они себя именовали, обходили вот эти опустевшие квартиры. И зимой на саночках, детских колясках весной и летом привозили в библиотеку книги и рукописи из вот этих разбомбленных домов. Так были спасены ценнейшие коллекции. Ну, например, так скончался профессор Картауф, у которого в коллекции были письма Павла I, Анны Леопольдовны, Александра I, часть архива Смердина, какие-то материалы Николая Ивановича Греча. Это все поступило в нашу библиотеку.
У него не было наследников, которые могли потом приехать и обратиться?
У него не было наследников. А. Да, такие случаи были, потому что все, что поступало в библиотеку, фиксировалось. И после войны те, кто вернулся и хотел получить обратно свои фонды, они получали, у нас все эти документы хранятся, расписки. Это передавали. То есть библиотека хранила до тех пор, пока не обращались за этими книгами наследники. Марья Васильевна Машкова вела дневник всю блокаду. Я знакома с этим дневником от первой до последней страницы. Я ее ученица, под ее руководством свою докторскую диссертацию писала. Он передан в наш рукописный отдел. Некоторые страницы она просила не публиковать. До сих пор есть записи, которые не опубликованы и 75 лет опубликованы быть не могут. Но большая часть дневника была опубликована, часть в 1995 году, часть в 2005, вот к юбилеям Победы. А семья Машковой Мариной дружила тесно с Ольгой Федоровной Бергольц. Это вообще особая страница в жизни нашей библиотеки в годы войны. По дороге в радиокомитет Ольга Федоровна часто забегала в библиотеку, дружила со многими сотрудниками, впервые читала свои стихи. Она читала.
Просто вот в зале,
да,
на сотрудников.
Да, читала сотрудникам стихи, она дружила с ними. Она читала блокадный дневник впервые в нашей библиотеке. И выступала по радио, рассказывая о том, как сотрудники библиотеки спасают и книги. Она выступала о том, что в одном из писем, которые написали бывшие читатели с фронта в библиотеку, вдруг оказались какие-то сушеные закорючки, пришитые к тексту письма, к страницам. А внизу была приписка: «Цензура, будь сознательна». Это сушеный лук, который мы посылаем библиотекарям, в нем витамины.
И это письмо дошло.
И это письмо дошло, оно хранится в библиотеке. Вот она сама об этом говорила. Именно о сотрудницах библиотеки она и писала. «Сестра моя, товарищ, друг и брат, ведь это мы, крещенные блокадой, нас вместе называли Ленинград, и шар земной гордится Ленинградом».
А вот Марья Васильевна Машкова просила не публиковать какие-то фрагменты дневника. А что там были, очень личные или...
Нет, в тот момент, когда она просила, там были сюжеты, связанные с каннибализмом, и были живы родственники еще. Они не знали о тех случаях. Всякое было в блокаду. В соответствии с актом об ущербе, который был нанесен в библиотеке, тщательно был проверен и составлен в 1945 году. Общая стоимость ущерба, который нанесли библиотеке, составила 77 147 941 рубль. Вот так точно просчитали. А вообще свыше 150 сотрудников библиотеки были награждены медалями за оборону Ленинграда и более 200 медалей за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны.
Они эвакуировались в течение блокады или вот так уже оставались?
Нет, часть сотрудников удавалось эвакуировать. Были такие в тяжелом состоянии, которых по дороге жизни через Ладожское озеро эвакуировали, и они, эвакуированные, добирались в Меликес, потому что там были фонды наши в эвакуации. Они
и там работали.
Стремились, и там работали.
А когда вернулся вот уже из Меликеса Вальпер, да, вот директор, как там решили, кто
он
будет руководить?
Руководить осталось до 46-го года Егоренкова. Вольпер за это время принимал участие в народном ополчении, потом от Куйбышевского райкома его отправили в армию. Там такая довольно закрытая история. Я думаю, что это было связано с партизанским движением, в котором он принимал участие. Егоренкова до 46-го года было.
А в 46-м году?
А в 46-м году был назначен Усов. Егоренкову как-то так тихо отстранили. Сначала было непонятно зачем, а потом просто вообще уволили из библиотеки. Началось ленинградское дело. Подступы к ленинградскому делу обвинили в тесной связи вот с тем ленинградским руководством Кузнецов, Раков. И она закончила свою жизнь, выдающаяся женщина, но она перешла работать в библиотеку военно-медицинской академии, работала там по 1956 год, скончалась в 1966 году, и могила ее мы нашли, находится на кладбище памяти жертв 9 января.
Спасибо.
Мы очень трепетно относимся к могилам наших сотрудников, да, и стараемся как-то за ними ухаживать.
Тем более человек, который, собственно,
да,
вытащил
это
библиотеку.
Это была первая и единственная женщина-директор нашей библиотеки за все годы существования.
И самое сложное время.
Да,
вы заметите.
Да, самое тяжелое время.
Давайте завершим нашу беседу фрагментом дневника Марии Васильевны Машковой. А хочу напомнить еще раз нашим слушателям, что сегодня о работе Российской национальной библиотеки во время блокады рассказывал нам сегодня главный научный сотрудник РНБ, доктор педагогических наук, профессор Галина Васильевна Михеева. Большое спасибо, Галина Васильевна.
До новых встреч. Спасибо,
да,
вам.
Ну а сейчас фрагмент дневника Марии Васильевны Машковой. 20 февраля 1942 года. «Я ушла. Я знала, что Ольга радушно будет угощать. Как несчастен человек, как он поставлен на колени, если тарелка хорошего супа с ломтиками жареного хлеба могут заставить дрожать руки. Я наслаждалась едой, стыдясь этого. Я не могла рук оторвать от тарелки, пока все стоящее передо мной не уничтожило». Ольга резала хлеб и, возможно, сердилась. жалкое и любопытное состояние. Я была даже равнодушна к великолепному капитанскому табаку. Ольга рассказывала о последних днях и часах Коле. Мне хотелось бы рассказанное записать, но это невозможно. Может быть, память сохранит слышанное? Я так и представляла эти последние дни, мрачные, бредовые, где уже не Коля, а труп со связанными руками на мокрой, холодной госпитальной койке, мешая похабщину с обрывками трогательных фраз, уходил из жизни. Уходить из жизни продолжают. Город заметно опустел. Его можно назвать не только вымирающим, но и мертвым. Неужели все-таки ежедневно убирает 50 тысяч? На 1 января продуктовых карточек было выдано 4 миллиона 900 тысяч. На 1 февраля – 3 миллиона 500 тысяч. А по улицам продолжают везти на санках узенькие, сухенькие, почти детские трупики с черными высохшими лицами. Народ продолжает падать на улице. Я опять сегодня видела, как прислоняются к стене, присаживаются на полпути обессиленные, умирающие люди. Все это надо видеть. Среди этого надо жить, чтобы на всю жизнь пронести память о проклятом времени. К моей великой радости, радости ленинградца, Ольге удалось собрать и показать весь комплекс страданий. Она прочла мне февральский дневник. Я была просто счастлива, что вот удалось и хорошо удалось показать замученный Ленинград. Мне стихи хочется знать наизусть. Ольга обещала мне их. Я их советовала посвятить Коле, ему, только ему, убитому блокадой. Странный это был вечер. Много разных ощущений прошло сквозь меня. Жареные ломтики хлеба, которые парализовали волю, приковали к светлой теплой комнате, стихи, которые подняли, заставили забыть собственные злоключения, чувство большого уважения к Оле, ленинградской вдове, тоскливое ощущение «нет, не дожить», страшное желание жить во что бы то ни стало, твердое понимание того, что многое уже невозвратно потеряно. Все это как-то нелепо перемешалось. В довершение всего неожиданно, дико прозвучал сигнал воздушной тревоги. Дома остались одни ребята и умирающая бабушка. Надо было подняться и идти к ним. Но я осталась. Бессмысленно бежать и что-то предпринимать. Галю мне уже не поднять, да и куда их везти? В заиндевевшее промерзшее бомбоубежище? Кому это надо? И, откровенно говоря, я не могла уйти. Был обещан кофе. И на столе еще лежал хлеб.
На этом я, ведущая Ирина Озерская, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире.
Живая память к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.